Гэта радыё Свабода, тут Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Назаву некалькі тэмаў гэтай паўгадзіны. У Егіпце часовы прэзідэнт. Ацэнкі падзеяў праз беларускі погляд. Госцем эфіру будзе Мікалай Гладышаў, які ў адзіночку выйшаў сёння на пікет у Магілёве супраць расійскіх базаў у Беларусі. Вы пачуеце таксама традыцыйную перадачу «Жывая мова» ад Юрася Бушлякова. Далучайцеся да абмеркавання тэмаў у эфіры. Як вы чулі з выпуску навінаў, у Егіпце часовы прэзідэнт. Напярэдадні камандаванне ўзброеных сілаў звергла з пасады прэзідэнта Махамеда Мурсі, які быў першым дэмакратычна абраным кіраўніком дзяржавы. Сам Мурсі знаходзіцца пад хатнім арыштам. Вайсковае камандаванне прыпыніла дзеянне канстытуцыі і паабяцала новыя выбары. Вядучыя краіны свету заклікаюць егіпцянаў устрымацца ад гвалту. Майкл Ман, прадстаўнік камісара па знешняй палітыцы ў развязу Кэтрын Эштон, у прыватнасці заявіў:
Мы, вядома, не вітаем ваеннага ўмяшальніцтва ў палітыку. Самае галоўнае, каб усе бакі ў Егіпце пачалі дыялог, і перш за ўсё гэта вяртанне да дэмакратычнага працэсу як мага хутчэй.
А што ў Менску кажуць пра адхіленне ад улады Махамеда Мурсі? Палітолях і метадолях Уладзімір Мацкевіч звязвае захоп улады ў Егіпце вайсковай элітай з наступствамі, якія непазбежна ўзнікаюць пасля таго, як краінай доўгі час кіраваў дыктатар.
Тое, што адбываецца зараз у Егіпце, ёсць агульныя з'явы наступстваў, якіх надыходзіць пасля падзення там аўтарытарных ці дыктатарскіх рэжымаў, якія разбэшчваюць насельніцтва, разбэшчваюць структуры улады, дзяржаўныя структуры, адміністрацыйныя і так далей, яны не могуць кіравацца уласным, скажам, уласнай сістэмай каштоўнасцяў, яны цалкам залежаць ад волі правадыра. І таму амаль бездапаможнымі становяцца, калі гэты правадыр знікае, і ім патрэбен новы правадыр, які не мае ні досведу, ні опыту, а вельмі часта нават і ума для таго, каб кіраваць вось гэтымі безвольнымі, несамастойнымі людзьмі. Адметнасць Егіпта з'яўляецца тое, што ў Егіпце захавалася, скажам, армейская эліта, самастойная, досыць шляхетная эліта. І вось гэта эліта не страціла, не згубіла адказнасці за краіну.
А вось Александр Мелінкевіч, лідар руху за свабоду, у інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў думку, што кіраўніцтва, якой бы там ні было дзяржавы, павінна абірацца толькі праз дэмакратычныя выбары.
Змена ўлады з дапамогай войска гэта ніколі не дэмакратычныя выбары, але ўсё ж такі я думаю, што ў такіх краінах адносна свецкіх, як Егіпет, вельмі ёсць большая перасцярога ўзмацнення пазіцыі братоў мусульманаў. Гэта адна з прычынаў, чаму войска ўступіла ў канфлікт з дзеючай уладай і абранай дэмакратычна. Я думаю, што сапраўды Егіпет будзе яшчэ хварэць, але фундаменталізм мусульманскі гэта вялікая небяспека для паўночнай Афрыкі, дзе з такімі надзеямі прайшлі гэтыя рэвалюцыі ў недаўнім мінулым і не спраўджваюцца, як правіла, надзеі рэвалюцыйныя. Ўсё ж такі рэвалюцыя, пасля яе наступае перыяд дэстабілізацыі і вельмі нелёгка краінам, асабліва ў эканоміцы, ў сацыяльным жыцці. Ну і гэта паказаў Егіпет.
Філосаф і сацыёлаг Вячаслаў Оргіш кажа, што канфлікт у Егіпце варта разглядаць у шырэйшым кантэксце, а таксама не раіць нікому ехаць адпачываць на Чырвонае мора.
Безумоўна, на бліжэйшы сярэднетэрміновы перыяд это турызм егіпецкі ляснецца. Ён уже ляснуўся, таму што толькі найбольш такія адчайныя людзі могуць туды паехаць у гэта пекла адпачываць. Па-першае, это гульня на нервах, так? А па-другое, это, не ведаеце, рызык на самой справе, таму што тое, што адбываецца зараз у краіне, у любы момант можа перакінуць. Да, ну, урэшце рэшт уже перакінулася на егіпецкія рэгіёны. І тое, што там армія зараз умешалася, это ж не выпадкова, таму што відавочна разыгрываецца самая сапраўдная грамадзянская вайна з такімі буйнымі элементамі бойні разыгрываецца. Ну, можа, армія спыніць усё, дай Бог, канешне.
Больш рэакцый беларускіх палітыкаў на развіццё падзеі ў Егіпце знойдзеце на сайце свабода.орг.
День 3 липеня не для всех белорусов есть святом, бо коли червоная армия уваходила в Менск, некоторые вёски палали, як вёска Устиш, что на Осиповичине, як так атрымалася, что поселище, якое знаходится далеко на усходе от столицы, было спаленное менавіта 3 липеня.
А 3 липеня для вас святы?
А никто не святкуе ничего, да. Спалили все.
Про это черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Подорожные нотатки из метро Бартосика вы почуете у наступной полгодине нашего эфиру. И размова у опошнем выпуску «Свободы без гальштука» так само будет присвеченная теме 3 липеня. Размова будет про то, чему этот день перетворился у уголовное свято белорусской державности «День незалежности». И какая дата белорусской истории наибольше отповедает сенсу свято. Эту тему разом с Вячеславом Ракицким будут обмерковывать Петр Садовский и Анатоль Сидоревич. Сегодня свой день незалежности означают Злученные Штаты. С этой нагоды президент США Барак Обама звернулся с традиционным зворотом до нации. А на передодні часовы поверены у справах США у Беларуси Итан Голдридж отказал на питание читачоу сайту «Свободы». Пропануем послухать один из отказов.
Далей пытанне задае Юры, напэўна, яно цікавіць вельмі шмат наведнікаў сайту «Свабоды». Які ваш прагноз, калі з'явіцца Беларусі амбасадар Злучаных Штатаў?
Well, as some of your listeners may know,
я думаю, некоторые ваши слухачи уже ведают, что белорусские улады в 2008 году просили американского амбассадора покинуть краину разом с 30 американскими дипломатами. И это было решение белорусского урада. Таким чином, зараз в амбассаде працует 5 американских супрацовников, и, конечно, мы бы хотели иметь больше супрацовников. И мы могли бы сделать больше с большей количеством американских дипломатов. Зараз мы звертаем увагу на необходимость полепшить наши стосунки с Беларусью. И, как было сказано у совместной заяве Хиллари Клинтон и Сергея Мартынова, которые у 2010 году занимали посады держсекретаря и министра замежных справ Беларуси, в их совместной заяве казалось, что большая повага до демократии и права человека у Беларуси остается центральным аспектом для поляпшения уже двухбоковых стосунков, и она так само является важной для прогресса с краиной и яе грамадзянам. Таму зараз найбольш важны аспект гэта паляпшэнне стасункаў, і ў сумеснай заяве гаворыцца пра шлях, які дапамагчы паляпшыць стасункі. Калі гэта адбудзецца, мы можам казаць пра магчымае вяртанне амбасадара.
Больш поўны гукавы запіс адказаў Ітана Голдрыджа, часова паверанага ў справах ЗША ў Беларусі, прагучыць у нашым эфіры ў суботу, а таксама цалкам іх можна прачытаць на сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода. Не расійскім авіябазам на зямлі Беларусі. Адзіночны пікет пад такім дэвізам сёння правёў у Магілёве прыхільнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Гладышоў. І зараз ён з намі на сувязі па тэлефоне з Магілёву. Добры вечар, спадар Гладышоў.
Добрый вечер.
Скажите, чем, на вашу думку, небеспечны российские базы у Беларуси? И чаму вось менавіта гэты день вы выбрали для такого пикету?
День я особо не выбирал. Ну, так получилось. Вот сегодня. Вот. А почему небеспечны? Дело в том, что вчера президент Беларуси на отраде сказал, что если будет поползновение на нашу страну, белорусская армия даст достойный отпор. Я согласен. Но я тогда не понимаю, зачем российские авиабазы у нас.
Словом, ваша
белорусская армия.
Так. Словом, ваш учинок, так, ваш учинок у неяким варіантом був отказу на заяву Олександра Лукашенка. І ви лічите, що білоруська армія може справитися з погрозою?
Да, ну я не вижу погрозы, это раз. А во-вторых, нахождение иностранных войск на территории Белоруссии угрожает нашему суверенитету. Россия очень большая страна. Самая большая страна по площади. Неужели в России не хватает своего неба для своих военных самолетов? Чому вони повинні літати над нашою країною?
Скажіть, господар Гладишев, а чому ви вийшли на пікет один? Наскільки я ведаю з нашої попередньої розмови, це ваш перший пікет. От не страшно було в одиночку?
Наоборот, я не хотів виходити, кого-то агітувати. Я знал, что со мной многие согласны, но я боялся за людей, не хотел их поставлять, потому что могли бы люди потерять работу, студентов могли бы выгнать с института. Это мой личный поступок, и поэтому я сам... І це вийшло один, і сам за себе буду відповідати.
Як кажуть, один у полі воїн. А скажіть, так, скажіть, ми ведаємо, що вас затримала міліція. Далі вам зрозуміти, що вас чекає?
Да, міліції претензій нету. Вони просто попросив мене міліціонер пройти в опорний пункт. От. Я согласился, прошли в опорный пункт, они составили акт, и потом второй акт они составили по изъятию этого плаката, вот, и выдали мне повестку на 8 июля в Ленинский РОВД города Могилева в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс.
Дякую. Я нагадаю, що гостем нашого ефіру сьогодні був Миколай Гладишев, який провів у Могильові одиночний пікет супроць розміщення у Білорусі російських авіабаз. І про хвилину ми поговоримо про те, чому Росія зацікавлена купити акції Менського заводу колових тягачів. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. У Білорусь з Ватикана прибув папський легат, який привез білорусам благословення Папи Римського. Під час зустрічі з ним керівник Білорусі виказався за те, щоб ксяндзи були білоруськими громадянами. Могильовець Миколай Гладишев сьогодні провів одиночний пікет супроць розміщення у Білорусі російських авіабазів. Посол Венесуели виказав шкодування, що експорт товарів з цієї країни у Білорусь не такий значний. У пресовій службі Ростехнологій підтверджають факт перемовів з білоруським боком про набиття акцій Менського заводу колових тягачів. Сьогодні у Стокгольмі почався судовий процес над Вольгою Класковською. Іммігрантку з Білорусі обвинувачують у замаху на забойство былого мужа. Нягледзячы на тое, што спробы аб'яднаць Менскі аўтазавод і расійскі КАМАЗ застаюцца бясплённымі, дзяржаўная карпарацыя Ростехналёгіі паклала вока на яшчэ адно прадпрыемства Менскі завод коловых тягачоў. Для Москвы гэты завод мае перадусім вайсковы інтарэс, бо апроч грузавой спецтэхнікі «Волат» з канвейера сыходзіць шасі для сістэмаў супрацьпаветранай абароны. Перадае Ігар Карней.
У пресовой службе Ростеха подтвердили факт перемоги с белорусским боком, однако креслить перспективу максимой сделки не взялись. При этом удокладнили, что оценки заводских активов у Москве и у Менску истотно разнятся. Так, коли белорусы ведут говорку про сотни миллионов доляров, то российцы хочут купить за бесцень. У адміністрації МЗКЦ ад коментарів устримлюються. Завод підпорядковується Державному комітету по майомості Білорусі, а оперативне керування ажицявляє Державний воєнно-промисловий комітет. Однак у інтерв'ю російським СМІ керівник Ростеха Сергій Чемізов повідомив, Держкомітет по майомості Білорусі пропонував російському боку наступну схему – 75% мінус одна акція. Экономист, был генеральный директор завода специальной техники «Амкадор» Василь Шлындзіков, переконаны. Насамрэч, кооперация выгодная обоим бокам. Однако, видовочно, что знайсці поразумение будет досить складано.
Надо продавать это предприятие, иначе может остаться без заказа. Ничего тут такого нет, не такой сам великий завод.
КАМАЗ от 16 года почне выпускать этой платформы сам.
Не так просто, те же машины «Амкадора». С каких только заводов не пытались их выпускать, и ни хрена не получилось. Естественно, тот, кто продает, хочет продать подороже, тот, кто покупает, хочет купить дешевле. Я бы, по крайней мере, не противился. Продал 75% этих акций россиянам, и пусть работают. Тем более, что хотя бы миссию этих акций они готовы уложить в развитие этого завода.
Дякуючи замовам российского оборонного ведомства, МЗКЦ демонструя устойливый рост вытворчести. От 36 миллионов долларов выручки у 2010 годе до 130 миллионов летось. До 2017 гэты показник меркуется узнять до полмиллиарда долларов. Однако, как лечит эксперт у машинобудаўнічай галіне, профсоюзный лидер Александр Бухвостов, без внешних уливаний такий резкий скачок наврать си магчимы.
Когда Лукашенко с кем-то чего-то договаривается, я никогда не верил в то, что это исполнится. Были попытки инвестиций со стороны Балтики когда-то, потом все это перечеркнули. Для нас важно, чтобы сохранились рабочие места в течение длительного времени и росла заработная плата. Будет это в холдинге или это будет отдельно, для нас это не важно. Сейчас в мире транснациональные корпорации практически управляют производством, а не везде.
Тебя насторожает то, что белорусскую экономику идет не заходний, а выключно российский капитал. Тебя набывает это политический подтекст. Предприемство у обмен на танные энергоресурсы и кредиты. Меркование господара Бухвостова.
Сейчас Россия создает транснациональные корпорации, правда, не в основном металлопромышленность, там, нефтяной. Иностранный капитал сюда не идет. Он может через КАМАЗ прийти сюда, потому что там тоже уже какая-то часть акций принадлежит западным компаниям. Это нормальный экономический процесс. Другое дело, чтобы мы не потеряли здесь, например, не потеряли рабочие места. Сокращение было такое, что выбросить людей на улицу. Вот против этого мы, как профсоюзники, должны протестовать.
Эксперты схиляются до думки, что у выпадку с Менским заводом коловых тягачов российцев может чекать гэткая ж доуиграющая перспектива змагання с белорусским керавництвом, як и у выпадку с обещанным акционованием МАЗа. Еще на початку 2011-го Ростехнологии пропоновали объединять автовытворцов на своих умовах. 100% акций у Менского автозавода переходит с российскому боку, а пэўны пакет акций у КАМАЗа атрымае белорусский урад. За 2 года доли акций тасовались у самых разных пропорциях, але зразумелого малюнку так и не склалось.
Передавал Игорь Корней. Радио «Свобода» протягивает сачыць за конфликтом у Национальном центре интеллектуальной уласности, які покуль не развязаны. Сегодня наша корреспондентка поразмовляла с одной из супрацовниц центру, якая звольнилась разом с десятками супрацовников, уключно с керавництвом этой державной организации.
Былая супрацоўніца Национального центру интеллектуальной уласности, якая просила не называть ее имя, пришла у центр як молодый специалист. Днями яна звольнилася разом со шматлікими коллегами. Поводле указу президента номер 168, супрацоўники центру разом с 12-13 тысячами інших чиновников с 1 липеня позбавилися статусу дзяржслужачых, а значит, стратили доплаты до заробков, даўжэйшыя адпачынки и спадзевы на большую пенсию. Вот что яна распавядае.
Не то, что кто-то нас подговорил и сказал, а вот давайте все вместе уволимся и посмотрим, что будет. Или давайте там вот не будем работать, или плохо будем работать, что все посмотрели на нас, какие мы здоровские, какие мы замечательные, которые могут там противостоять. Нет, просто на самом деле вот приходит пик, когда вот люди просто уже не могут дальше. Мои коллеги, мои подруги, они зарабатывают практически в 2 раза больше, чем я. Ну сколько это может продолжаться? Я же не могу дальше сидеть на шее своих же родителей. Это ненормально.
Конфликт у Национальном центре интеллектуальной уласности дагэтуль не развязаны. С сайта установы только сегодня сняли открытый лист, у яким супрацовники выказывали незгоду с решением позбавить их статусу дзяржслужащих. Новопризначенное керавництво Петр Миколаевич Броукин, який теперь выконывая обовязки генерального директора, на телефонование не отказывая. Апроч яго, никто у центры давать комментарии журналистам не погаджается. Калі нацыянальны цэнтр будзе не адымя дзяржавы выдаваць гэтыя патэнты, то пра якую вартасць гэтага патэнта можа ісці размова, задаецца пытаннем былая супрацоўніца цэнтру. Яна распавядае, што заробкі ў іх і так былі вельмі малыя, але людзі працавалі на карысць дзяржавы, адказна выконваючы сваю працу.
Не асазнаю, што эта арганізацыя работает на міжнародным уровні, это лицо Беларусі на міжнародным уровні. Гэта інтэлектуальная собственность не ставят ні во што, говорят, ідзіце работаць на рынкі там, ну, в колхозы. Так извините меня, мы получали образование для этого?
Дзяўчына мае вышэйшую юрыдычную адукацыю і скончыла магістратуру, але заробак, па яе словах, у яе быў меншы, чым у прыбіральшыцы ў метро. Яе крыўдзяць каментары пад інфармацыяй пра канфлікт, якія з'яўляюцца ў інтэрнэце. Маўляў, дзяржчыноўнікі проста атрымлівалі высокія заробкі і нічога не рабілі. Александр Саснов, былы міністр працы, кажа, што пакуль не бачыць, каб дзяржава мела сістэмны план рэформы дзяржапарату.
По крайней мере, сегодня я не вижу никаких системных вариантов изменения ситуации. Берут, просто режут по-черному, сокращают людей, это раз, а в другом месте начинают понижать их статус, что, естественно, тем, кому там осталось совсем немного до пенсии, бьет по карману и по будущим пенсиям, и то, что они столько лет отпахали, так сказать, на одних условиях, а им резко поменяли эти условия. Это, конечно, неприятно, но люди знали, на что шли. Вот эти сейчас побунтовали немного, уйдут, их выгонят, придут другие и будут уже на гораздо худших условиях продолжать то же самое делать, пока и их где-то не побьют.
Мы разбираліся ў падрабязнасцях канфлікту ў нацыянальным цэнтры інтэлектуальнай уласнасці. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Дасюль у маўленні суіснуюць формы «украінскі» і «украінскі». Варыянт «украінскі» з націскам на «а» застарэлы і не адпавядае сучаснай моўнай норме. Слова «украіна» ўзнікла ад назоўніка «украй», праўдападобна ў перыяд пасля распаду праславянскай моўнай супольнасці. Першапачатна «украіна» азначала аддзелены кавалак зямлі, аддзелены абшар, аддзеленую частку тэрыторыі племя. З цягам часу назоўнік «Украіна» пачаў ужывацца ў значэнні асобнага самастойнага княства. Былі, напрыклад, Галіцкая «Украіна», Кіеўская «Украіна». Паводле лінгвістаў, з 15-га стагоддзя ў слове «Украіна» адбываўся пераход націску з кораня на суфікс, замена «Украіны» на «Украіну». Гэты працэс і прычыніўся да суіснавання на працягу стагоддзяў акцэнталагічных варыянтаў «Украіна» і «Украіна». У Тараса Шаўчэнкі, напрыклад, знаходзім абедзве формы. Сваю «Украіну» любіць і «В Украіну ідзіць, діти, в нашу Украіну». У 20-м стагоддзі як у украінскай, так і ў нашай літаратурнай мове замацавалася, стала нормаю навейшая форма з націскам на трэцім складзе – «Украіна». Такі самы нарматыўны націск і ў вытворных ад Украіны словах «украінец» і «украінскі».
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы. Дадам таксама, што мы прымаем заяўкі на кнігу Юрася Бушлякова «Жывая мова». А зараз погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Ім нават самы сумленны чалавек пачуваўся умоўна вызваленым злачынцам або дзіцём, народжаным па-за шлюбам. Так пісаў пра гэты зненавіджаны дакумент, так званы нансенаўскі пашпарт, Владзімір Набокаў, які сам быў ягоным уладальнікам ажно да таго моманту, як атрымаў амерыканскае грамадзянства. Але і зрабіўшыся паўнавартасным амерыканцам, пісьменнік не перастаў згадваць сваё колішняе жыццё з праклятай паперкай. Столькі пакутаў яна прынесла яму і іншым эмігрантам. У 1938 годзе французскі консул груба адмовіўся праштампаваць мой пажоўклы колеру марской зелені нансенаўскі пашпарт, з горечу пригадує герой Набоковського оповідання «Узор розмови». Нансеновський пашпорт – такий самий сталий адмовний персонаж у набоковській творчості, як Зигмунд Фройд або російський пашляк. Гэта ж треба так допячи письменника. Што не кажи, а чалавеку, імем якога назвалі злавесны Аусвайс, было б дуже крыўдна пачуць такое, бо мэты ў яго былі высакароднія няма куды. Знакаміты на ўвесь свет палярны даследчык Фрытьёф Нансен у 1922 годзе, камісар Лігі нацыі ў справах уцекачоў, шчыра верыў у тое, што распрацаваны ім дакумент дапаможа мільёнам ахвяраў першай сусветнай вайны і бальшавіцкай рэвалюцыі неяк уладкавацца на чужыне. 5 ліпеня 1922 году конференция Лиги наций затвердила пашпорт Нансена. Маючи его, утекачи могли вольно перемещаться по краинах, что подписали отповедную конвенцию, и жить там, не боючися у любой момент быть высланными на родину. И они уже не были особыми без громадянства, какая ніякая, а оборона. Нансеновский пашпорт признавали больш за паўсотні краін. Яго мелі такія знакамітасці, як Ігор Стравінскі, Арыстотэлес Анасіс і Марк Шагал. Некаторыя з эмігрантаў дажылі з ім да канца 20-го стагоддзя, а міжнародны офіс Нансена ўжо пасля смерці нарвежца атрымаў Нобеля за заслугі ў распаўсюдзе ратавальнага дакумента. І ўсё ж. Гісторыя нансенаўскага пашпарту подтверждение одной вельми невеселой истины. Нават самая демократичная держава, в особе своих законопослухмяных и неподкупных чиновников, завжды будет ставиться с патологичным подозрением до человека, який покинул родиму и неприписанный хотя б до нейкого, хай себе паскудненького, хай нават ушчент тоталитарненького, хай нават самого погарджаного у свете господарства. Бо ва ўсім мусіць быць парадак, а ў цікачу веры няма. Так было, так ёсць і будзе. Таму даставай з шырокіх штанін і не адводь вачэй. Умоўна, ты ўсё ж вольны.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. И додам, что с нотатками письменника вас знакомит Сергей Шупа. Это Радио Свобода, тут Алена Тиханович, еще раз подсумование тема у дня. Подчас встречи у Менску с посланником Папы Римского Александр Лукашенко выказался за то, как ксянзы были громадянами Беларуси. Могилевец Миколай Гладышев сегодня провел одиночный пикет супроть размещения российских войсковых базов у Беларуси. У Стокгольме сегодня начался судовый процесс над Вольгой Класковской. Иммигрантку с Беларуси обвинувают у замаху на забойство мужа, что Вольга обвергает.